Дорогие друзья, мы с вами познакомились, если кто-то помнит, наверное, с мыслями Метерлинка, с его эссе «Разум цветов». И здесь как бы следующее его эссе «Ароматы». Очень интересные мысли были там высказаны также Метерлинком. И вот хотелось бы, конечно, с вами поделиться. И если успеем, если я уложусь, может быть, даже вопросы какие-то разберем. Итак, Морис Метерлинк «Ароматы». Он пишет: «После продолжительной беседы о разуме цветов, естественно сказать несколько слов о душе их, иначе говоря, об их аромате. К сожалению, и в том случае, как и тогда, когда мы касаемся души человеческой, аромата иной сферы, в которой обитает человеческий разум, мы тотчас затрагиваем непознаваемое». Хочется здесь немножко остановиться. Метерлинк говорит, что фактически, что душа – это аромат. Но мы знаем с вами, что на самом деле это не совсем так. И, конечно, у него в этом плане не совсем четкое представление о душе. Просто, понимаете, некоторые люди представляют вот те эманации, которые исходят из тела, что это как будто душа. Она выходит там, ну вот в этой части он имеет в виду, что аромат как душа. Истечение из тела, и это у него называется душой. Просто я хочу сразу оговорить, тут не все мысли Метерлинка однозначны. Вот, что мы в процессе с вами и узнаем. И дальше продолжаем. Он пишет. «Мы почти ничего не знаем о той праздничной полосе воздуха, невидимо великолепной, которую чашечки распространяют вокруг себя. Весьма сомнительно, что аромат служит главным образом приманкой для насекомых. Прежде всего, многие цветы из числа наиболее благоухающих не допускают оплодотворения через скрещивание, так что посещение бабочки или пчелы для них безразлично и даже неприятно». Ну, мы должны здесь согласиться с ним. Хотя в той части я бы не стала говорить, что все цветы. Некоторые цветы, может быть, именно через аромат и привлекают насекомых, которые их опыляют. Очень разнообразно растительное царство, и цветы в том числе. И дальше. Самое привлекательное для насекомых – цветочная пыль и нектар. Обыкновенно почти совсем лишены аромата. Вот опять-таки он пишет «почти совсем». Вы знаете, удивительный писатель, у него каждое слово имеет значение, как я поняла. Если на что-то не обратить внимание, потом приходишь просто в недоумение, как это можно так. И так сказать, и так сказать, и, как казалось бы, противоречие, но вот одно слово оно может приготовить к следующему. Итак, цветочная пыль и нектар обыкновенно почти совсем лишены аромата. К тому же мы видим, как насекомые пренебрегают цветами с самым сладким ароматом, вроде розы и гвоздики, и роями осаждают цветы клена и лещины, почти лишенные аромата. Ну вот мне бы тоже здесь хотелось кое-что сказать. Вот цветочная пыль и нектар почти совсем лишены аромата. Но мы с вами знаем, опять-таки, покупая мед, мы видим у него другой цвет, разные цвета, разная консистенция, аромат. Мы как проверяем? Первым делом открываем баночку и его нюхаем, правильно? И вот липовый мед пахнет липой, гречишный – гречихой. То есть все-таки пчела умеет сохранить аромат цветка. Вот. Ну, это вот чисто мое мнение такое. Я задумалась над этим, думаю, так ли это? Ну вот, как-то так. И потому что, например, Метерлинк пишет, мы видим, что насекомые пренебрегают цветами с самым сладким ароматом. Они называют розу гвоздику и осаждают цветы клёна и лещины, почти лишённый аромат. Мне кажется, тут дело не то, что они пренебрегают, ведь все притягивается по созвучию. Роза, мы знаем, это самая высокая градация огня в цветах, которая пришла к нам из мира огненного. Все цветы из мира огненного нам посланники даны на земле. Но роза — это особо, это очень высокие вибрации. И, возможно, насекомые просто их не выдерживают. И поэтому они как бы им привлекаются. Может быть, так. Но, опять-таки, это вот мои размышления над этим. Дальше Марис Метерлинг пишет. Сознаемся же, что нам еще неизвестно, зачем нужен цветку и его аромат. Точно так же, как неизвестно, каким образом мы воспринимаем запахи. Обоняние и в самом деле наименее объясненное из наших чувств. Ну, не надо забывать, вот казалось бы, очень такие слова неоднозначные, да, что вот мы неизвестно, для чего нужен цветку аромат, неизвестно, каким образом мы воспринимаем запахи, и что обоняние наименее объясненное из наших чувств. Вот нельзя забывать, что это эссе писалось в 1901 году. Тогда у нас еще много чего не знали. И Метерлинг, он, надо сказать, очень старательно, перед тем, как какие-то исследования вести, он знакомился со всеми известными трудами. Вот, например, по биологии, там, вот, по растениеводству, по цветам. Или, ну, то есть с тем предметом он изучал его всесторонне. Но чем ценно, Метерлинг умел сам размышлять. И он проникал в очень такие глубины, которые мы с вами вот в дальнейшем поймем, о чем он пишет. Вот. И, конечно, он в то время еще не знал о действии распространения огня. Он не изучал еще тайные доктрины, у него не было учения. И он не мог представить, что аромат – это градация, диапазон огня, в котором растения особенно преуспели, в частности, цветы, как посланники мира огненного. И, конечно, этим ароматом они насыщают пространство. Это, опять-таки повторю, аромат – это высокие вибрации, и ими насыщается пространство, там, где находятся цветы. И благодаря аромату, именно благодаря аромату, вот он пишет, зачем нужен цветку его аромат? А ведь благодаря аромату все живое становится на самом деле живым. Мы ощущаем аромат, и у нас образы какие-то родятся, мысли. В общем, это взаимодействие такое гармоническое, причем со всеми органами чувств. Не только обоняние, вот мы услышали какой-то приятный аромат, той же вот розы, например, да, и все. В этом задействовано зрение, слух, это все органы, они действуют в гармонии. Ну вот дальше. А вот дальше Метерлинг пишет: несомненно, что зрение, слух, осязание и вкус необходим нашей животной жизни. Мы согласимся с ним, с этим. Только еще и обоняние, конечно. Только долгая культура научает нас пользоваться бескорыстно формами, цветами и звуками. Да и обоняние наше оказывает важные служебные обязанности. Оно стоит на страже воздуха, которым мы дышим. Оно исполняет обязанность гигиениста и химика, который заботливо проверяет качество нашей пищи. Ибо всякий неприятный запах открывает присутствие подозрительных и опасных зародышей. И мы не можем не согласиться с Метерлингом, это именно так. Но дальше он пишет такую вещь, что наряду с этой практической миссией обоняние исполняет другую, которая кажется совершенно бесцельной. Ароматы совершенно бесполезны для нашей физической жизни. Вот так утверждает Метерлинг. Но, заметим, тут тоже было слово «кажется». Будучи слишком сильными и настойчивыми, они могли бы даже оказаться вредными. И все же мы обладаем способностью наслаждаться ими и воспринимать их с таким несомненным восторгом, как будто бы дело касалось открытия плода или вкусного напитка. Эта бесцельность аромата заслуживает нашего внимания. Все-таки В ней, по всей вероятности, скрывается какая-нибудь прекрасная тайна. Он пишет: «Вот единственный случай, когда природа предоставляет нам даровое удовольствие, удовлетворение, которое не украшает собой западню необходимости. Обоняние, как он говорит, это единственная роскошь в области чувств, которая снабдила нас природа, и к тому же оно кажется почти чуждым нашему телу и не связано тесно с нашим организмом. Развивается ли этот орган или атрофируется? Замирает ли эта способность или только просыпается?» Вот такой неоднозначный момент. Ну, попробуем немножко с этим разобраться, с тем, что мы прочитали. На самом деле, конечно, с практической точки зрения бесцельность ароматов тоже можно сказать, если говорить, что они бесцельны, кажущаяся бесцельность, вот он отмечает, которая кажется совершенно бесцельной. Точно так же ведь можно сказать, что бесцельны картины, бесцельна музыка, бесцельно то, что нельзя съесть, понюхать, одеть или там укусить, в конце концов. Вот. Но он пишет «кажется». Но, надо сказать, вот, будучи слишком сильными и настойчивыми, они могли бы даже оказаться вредными. Тут, конечно, Метерлинк прав. Мы знаем с вами из опыта, что слишком сильные ароматы, возьмите, например, в жаркий летний день на болоте багульник, у вас мигом голова начинает болеть. Правильно? Это слишком большая концентрация аромата багульника, а в малой концентрации он очень хорош, этот аромат. Вот. И вот эта способность наслаждаться и воспринимать, если мы имеем такую способность, может быть, кто-то, у кого-то бывает вот атрофировано обоняние там или что-то повреждено, это, конечно, не очень хорошо. Но это опять-таки говорит о том, что мы способны воспринимать тот тончайший огонь, который стяжают цветы из мира огненного. Аромат – это подарок. Это подарок из мира огненного. И мы, насыщая пространство ароматов, цветы насыщают его высокими энергиями, которые мы, воспринимая, тем утончаем свои тела, свою сущность. И, соответственно, развиваемся. Но, опять-таки, это все под руководством сердца. Если человек осознал, что он дух, и он устремляется по пути эволюции, тогда это все, конечно, идет во благо. А если у него другие задачи, как он считает, то тут могут быть ароматы и вредные. Вот, и даже тонкие ароматы. И вот тут еще скрывается за ароматами какая-нибудь прекрасная тайна. Надо сказать, что в наших книгах «Медоучение», да и «Тайная доктрина», «Грани» написано, что аромат насыщен все. Все излучает аромат, все, что нас окружает. Вот даже эти столы, мы сами, лампы, не говоря уже, конечно, о той природе, что нас окружает. Все источает определенные, ну я бы сказала, тут уже не ароматы, а запахи. Ведь если посмотреть, представьте себе, все запахи, но есть шкала, которая в плюс, там ароматы. А двойной плюс – это благовония, это сверхвысокие такие вот восприятия ароматов. А есть просто запах, есть неприятный запах, есть зловоние. Вот, и поэтому тут вот такая шкала у нас существует. Вот. И Метерлинк пишет: «Все заставляет думать, что это чувство развивается вместе с нашей культурой». И тут, я думаю, мы все поднимем по обе руки, потому что если мы развиваем в себе нашу культуру и в окружающем мире, то мы утончаемся, и мы способны воспринимать эти тончайшие энергии и воспринимать и использовать на благо как себе, так и окружающему миру. А иначе никак. Без культуры ведь все оболочки, да, во-первых, не проживешь, огрубевают, и идет процесс инволюции. Метерлинк пишет дальше: В древности нравились ароматы самые грубые, самые тяжелые, самые, так сказать, солидные, как, например, уксус, росный ладан, мирра и так далее. Об аромате же цветов очень редко упоминается в греческих и латинских поэмах и в еврейской литературе. А в наше время разве увидишь крестьянина, который в часы самого долгого отдыха подумал бы поднести к носу фиалку или розу? И разве не таково первое движение горожанина, когда он находит цветок? Ну, мне кажется, я бы, например, не стала так всех сразу говорить. Мне кажется, и в крестьянах есть люди достаточно с тонким восприятием и желанием в качестве отдыха, ну, хотя бы полежать среди цветов, скажем так. И не всякий горожанин побежит к цветам, он может предпочесть прогуляться среди высоких стен городских. Вот. Он пишет: «Существуют, значит, данные утверждают, что обоняние родилось у нас позже других чувств, и что оно может быть единственное, которое не находится, в кавычках, на пути регресса, как так тяжело выражаются биологи. Вот что заставляет нас привязаться к нему, вопрошать и культивировать его. Кто может предвидеть, какие неожиданности готовило бы нам обоняние, если бы оно по совершенству сравнялось, например, со зрением, как это бывает у собаки, которая столько же видит носом, сколько глазами?» Тут, конечно, тоже просится комментарий определенный, что обоняние – это, в общем-то, это древнейшее, одно из первых наших чувств. Это мы знаем из наших первоисточников. И получается, что все наши остальные чувства, как он пишет, в кавычках, на пути регресса, а обоняние только прогрессирует. Но на самом-то деле это могут быть, вот он ссылается на каких-то биологов, здесь не называют конкретные имена. Но мы знаем, что люди, так сказать, современной науки, там могут думать, ну, не имея определенных знаний, могут и так вот даже думать. Но мы понимаем, что все чувства, они развиваются, они не могут быть в регрессе, если человек развивается и идет по пути эволюции. Регресс может наступить только тогда, когда человек притягивается к магниту разложения своими действиями, мыслями и так далее. Ну вот, как-то так. И, конечно, обоняние никак не может соперничать с остальными чувствами, поскольку они все действуют именно в гармонии. И тут Метерлинк пишет: «Это таинственное чувство, он имеет в виду обоняние, конечно, которое на первый взгляд казалось почти чуждым нашему организму, опять-таки почти чуждым нашему организму, при более близком рассмотрении оказывается чувством наиболее глубоко проникающим в нас. Разве мы прежде всего не воздушные существа? Разве воздух не есть стихия наиболее абсолютно и неотложно необходимая для нас? А обоняние не есть ли то именно единственное чувство, которое ощущает некоторые части воздуха?» Вот, знаете, он замечательно написал. Ну, опять-таки, воздушные существа. Тут надо пояснить немножко. Метерлинк имеет в виду то, что мы живем в физической оболочке благодаря воздуху. Мы вдыхаем воздух, значит, мы воздушные существа. Все просто. Вот. И, конечно, он глубоко в нас проникает, потому что мы же вдыхаем его, насыщаем кровь своей воздухом. Вот. И, конечно, это все правильно с этой точки зрения. А дальше, вы знаете, очень чувствуется в следующем выражении, что Метерлинк – это именно поэт. Поэт, как он выражается, это замечательно. Он пишет: «Ароматы – драгоценности этого воздуха, который дает нам жизнь, украшают его не без причины. Не было бы удивительно, если бы эта непонятная роскошь отвечала чему-нибудь глубокому и существенному, чему-то, как мы уже сказали, скорее еще не наступившему, нежели уже минувшему. Весьма возможно, что это чувство единственное, которое обращено к будущему, уже воспринимает наиболее яркие проявления счастливых и желанных форм и состояния материи, которые готовят нам немало сюрпризов». он здесь он прозревает то, что наши чувства все-таки развиваются. Правда, он немножко опять обоняние как бы дистанцирует от остальных чувств, но все-таки у него это эссе именно об обонянии, поэтому, конечно, он больше уделяет ему внимание. Но мы с вами знаем, что наши чувства развиваются, вот, в общем-то, взаимодействие друг с другом, под руководством сердца. Он пишет дальше. Если мы уже находимся на пути к тому, чтобы постигнуть ароматы дождя или сумерек, почему бы нам не дойти до развлечений и определения запаха снега, льда, утренней росы, первых лучей зари, мерцания звезд? Все в пространстве должно обладать своим ароматом. Должно. Даже луч луны, шепот воды, плывущее облако, улыбка небесной лазури. Смотрите, как поэтично он выразился. И действительно, он не знал тогда, он не читал ни учения, ни песен, ничего не читал, но он прозревал, что все наполнено ароматом. И действительно так. И восхищаешься вот этой способностью Метельенко увидеть суть, причем увидеть с радостью. И эту радость суметь передать вот в своих произведениях. А дальше он пишет. «Случай, или вернее свободный выбор, направил меня в последнее время в места, где рождаются и обрабатываются почти все духи Европы. В самом деле всем известно, что на полосе светлой земли между Канном и Ниццей, покажите, пожалуйста, внизу Канны, да, чуть выше Ницца, вон там дальше, еще выше, выше, вот, да, вот, и вот город Грасс. Последние холмы и последние долины живых непритворных цветов поддерживают героическую борьбу против грубых химических духов Германии, которые также относятся к естественным духам, как леса и долины, нарисованные на декорациях, к подлинным лесам и долинам природы. Работа крестьянина здесь распределена по особого рода календарю, специально цветочному, в котором в мае и июле царят две очаровательные королевы – роза и жасмин. Вокруг этих двух повелительниц, одной цвета зари, другой, покрытой белыми звездами, толпятся с января по декабрь бесчисленные быстрорастущие фиалки, суетливые жонкели, наивные нарциссы. С восхищенным взглядом огромные мимозы, резеда, гвоздика, отягченная драгоценной пряностью, величественная герань. Тиранически девственный флердоранж, лаванда, испанский дрог, слишком могущественная тубероза и кассия, род акации, покрытый цветом, похожим на оранжевую гусеницу. Вначале как-то странно видеть толстого, ну, здесь он, конечно, немножко так это грубовато пишет, но, наверное, это так и было. Вначале как-то странно видеть толстого, придурковатого мужика, которого жестокая нужда отстраняет во всем другом от жизненной улыбки, придающего серьезное значение цветку, осторожно обращающегося с этим хрупким украшением земли, исполняющего дело пчелы или принцессы, согнутого под бременем фиалок или жонкилей. Но наиболее поразительное впечатление получается в известные вечера или утро во время сезона роз и жасмина. Кажется, будто земная атмосфера внезапно изменилась и уступила место атмосфере какой-то бесконечно счастливой планеты, где аромат не является, как у нас, чем-то приходящим, неопределенным и случайным, но сделался постоянной, обширной, неизменной, благородной нормой бытия. Представляете, планета вся окутана ароматом. Она и так у нас окутана ароматом, просто мы все еще не можем воспринять. Не раз изображали, по крайней мере, я так думаю, говоря о Грассе и его окрестностях, картину этой почти феерической промышленности, которой занимается целый трудолюбивый город, расположенный на скате горы, подобно пригретому солнцем улью. Описывались эти великолепные тележки роз, которые высыпаются у порога дымящихся фабрик. Огромные залы, где сортировщицы буквально плавают в волнах лепестков. Грузы менее громоздкие, но более дорогие. Фиалок, тубероз, кассии и жасмина в широких корзинах, которые крестьяне живописно носят на голове. Представляете, какая картина? Сразу представляешь себе это вот все. Изображались разные приемы, посредством которых добываются у цветов, соответственно, характеру каждого, очаровательные тайны их сердца. Дабы заключить эти тайны сердца в кристальные флаконы, известно, что одни из них, розы, например, полны уступчивости и кротости и отдают свой аромат с полной простотой. Их заключают кучей в огромные котлы, по величине похожие на котлы наших локомотивов, через которые проходит водяной пар. Понемногу их масло... Понемногу их масло, более драгоценное, чем расплавленный жемчуг, просачивается капля за каплей в стеклянную трубку, узкую, как гусиное перо, и в конце реторты, похожей на некое чудовище, которое рожало бы в муках янтарные слезы. Вот такой способ добывания масла, то, которое мы ценим, самое высокое, самое тонченное, это масло розы. Дальше он описывает еще несколько способов, которые нам не безинтересно бы узнать. Большинство цветов не так легко отдает в плен свою душу. Не стану здесь говорить обо всех разнообразных муках, на которые их обрекают, дабы заставить их вернуть, наконец, сокровища, которые они отчаянно скрывают в глубине своего венчика. Чтобы дать представление о хитростях палача и упорстве некоторых жертв, достаточно напомнить о муках замораживания, которые испытывают, прежде чем нарушить свое молчание, Жанки, Резеда, Тубероза и Жасмин. И замечает тут же Метерлинк, что, между прочим, аромат жасмина единственный, которому нельзя подражать, из которого нельзя воспроизвести искусное смесь других запахов. То есть он не подается воспроизвести, как бы вот из составлением других запахов. Вот обратите внимание, стеклянные пластинки устилают жиром в 2 пальца толщиной и все густо покрывают цветами. Благодаря каким лицемерным улыбкам, каким лукавым обещаниям жиру удается вынудить безвозвратную исповедь. Как бы то ни было, у бедных, слишком доверчивых цветов вскоре ничего более не остается за душой. Каждое утро их снимают, выбрасывают вон, и коварная ложа покрывает новым слоем простодушных цветов. Они, в свою очередь, выдают свою тайну, претерпевают ту же судьбу, и им во след идут другие и другие, и лишь по истечении 3 месяцев, поглотив 90 поколений цветов, жадный и коварный жир, насыщенный ароматными тайнами и признаниями, отказывается принимать новые жертвы. Одна фиалка в силах устоять против искушений холодного жира. Приходится прибавлять пытку огнем. Опускают сосуд со свиным салом в горячую воду, и после этого варварского обхождения скромный нежный цветок, украшение весенних дорожек, теряет понемногу силу, охранявшую его тайну. Она уступает, отдает себя, и ее лукавый палач, прежде чем насытиться, вбирает в себя четверной вес ее лепестков, вследствие чего пытка длится весь сезон, покуда фиалка цветет в тени олив. Но драма на этом не кончается. Надо еще заставить этот жадный жир холодный или горячий, изрыгнуть обратно проглоченное сокровище, которое он удерживает в себе со всей силой своей уродливой и уклончивой энергией. Достигает этого он не без усилий. Жир обладает низкими страстями, губящими его. Вот заметьте, как он чувствует, да, вот эти вибрации, которые исходят от того или иного вещества. Его почуют спиртом, и он отдает, что взял. Теперь тайной обладает спирт. Как только она оказывается его собственностью, сейчас же он хочет обладать ей только один. И его, в свою очередь, укращает, выпаривает и сгущает. И вот жидкий жемчуг, после стольких приключений, чистый, настоящий, неистощимый и почти нетленный, собран, наконец, в хрустальный флакон. Металлинг пишет: «Я не стану перечислять химических приемов экстракции. При помощи нефтяных эфиров, сернистых соединений углерода и так далее. Большие парфюмерные торговли в Грассе, верные традициям, уклоняются от подобных искусственных, почти бесчестных методов, которые дают едкие запахи и оскорбляют душу цветка». На этом он заканчивает это эссе. Хочется сказать, что когда знакомишься вот с такими произведениями Метерлинка, понимаешь, что он именно проникал в суть, именно вот в суть того, что он исследовал. Он пытался понять и понимал с успехом ту глубину чувств, которые, вот, возможно, испытывают все. И становясь, например, как бы принимая на себя роль цветка, вот ощущения какие-то он мог описывать. Ну, конечно, может быть, это совсем не так, но у Метерлинка это замечательно получалось. Он писал, что он, конечно, он не претендует на звание ученого, и он, конечно, не ученый, но дело в том, что вот такие его исследования, они дают толчок, может быть, ученым, будущим ученым. Он как бы прообраз науки, представителя науки будущего, одухотворенной, непредубежденной науки. И, конечно, у него это замечательно получалось. Благодаря вот его таким размышлениям они наводят на очень многие конструктивные мысли, я бы так сказала, в исследованиях. И я думаю, даже ученые, может быть, и современные, могли бы много подчерпнуть у Метерлинка.